Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня вы услышите вторую часть беседы с протоиереем Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи. Мы, напомню, беседуем о материальных ценностях в жизни православного христианина. У женщин, например, часто возникают вопросы, связанные с одеждой. Женщины любят одеваться, женщины любят много туфель разных, костюмов, платьишек, юбочек. И вот тоже как бы какая-то, например, считает, что да, меня мама воспитала, что надо каждый день, там, не знаю, в новой одежде ходить. Ну, 2 дня подряд в одной не надо ходить. Но при этом у нее вот это вот есть просто как правило. Какие-то этикеты, может быть, которые ей привили. И все, она как бы не цепляется за эти вещи. А другая, она вот прям для нее эти вещи, это вот прям смысл жизни. Это вот прям вот очень важно, что это вот от такого дизайнера, это от такого, это вот я вот так сделаю. Это же разный подход, но количество может быть одно и то же.
Здесь ведь не только в материальном благополучии даже дело, а вот именно в желании быть... чтобы поддержать какой-то престиж, тщеславие человеческое. И, между прочим, для современного общества, вот как раз вот для современного, это достаточно актуальная, важная вещь. Потому что многие люди и работают через меру, и порой и разоряются, и берут кредиты большие ради того, чтобы не выглядеть хуже, чем соседи. То есть поддерживать марку, так сказать, вот этот уровень. И если у кого-то чего-то нет из вещей, то такой человек, ну, что пренебрегает им. Это вот, к сожалению, вот это есть, это болезнь современного общества, когда людям, ну, нечем больше выделиться. Вот начинают выделяться за счет этого. И это все поддерживается кем? Компаниями различными, производителями, которые раскручивают вот эту гонку, что вот без этой вещи, там, какой-нибудь там телефона современного супер, ты не человек вовсе никакой, кругом показывает, вдалбливает. Ну, понятно, они ищут своего, они ищут доходов, но я думаю, что вот христиане должны из этого слоя выпадать.
Но, батюшка, есть ведь и другая категория граждан. Например, вот... Это больше тоже вот про женщин могу сказать. Мужчины как-то не так зацикливаются на своем внешнем виде. Женщина средних лет пришла к Богу, вот открылась для нее тайна веры. Все, она стала ходить, постоянной прихожанкой стала, и вот она сначала краситься перестала, потом как-то волосы укладывать, потом одеваться стала в длинные юбки, заматываться платками. И ей дети потом говорят, что мам, как-то вот, может быть, все-таки со вкусом одеться, может быть, какую-нибудь юбочку праздничную сегодня одеть. Она говорит, нет, грешно все это, не надо, это все плохо. И потом у нас вот возникают стереотипы вот об этих тетках несчастных, с трудной судьбой.
Все верно, я согласен с этим. Я еще застал то поколение старушек, которые в храм надевали на каждый праздник разного цвета платки. Представляете, у них всех там, как вот рис у священнослужителей, так у них всяких нарядов и платков, и кофточек, и для храма. То есть одевали самое лучшее. И считалось, что прийти в храм как-то так вот, как сейчас, к сожалению, приходят неряшливо одетые женщины, это, ну, я не знаю, это, конечно же, такое пренебрежение, что ли, к Богу. Одеть самое лучшее, нарядное, красивое считалось таким вот принципом. Да, к сожалению, вот есть такой неофитский взгляд, что если человек верующий, благочестивый, он не то что там за одеждой, он и за внешним видом, не мыться там, не чесаться, ничего такого подобного, он должен не украшаться никак, извиняюсь, вонять, как от него должен быть, как от пропастины. Вот это и есть благочестие, вот этим вот измеряется. Вот эта крайность, болезнь неофитства людей молодых, которые... у которых, к сожалению, нет, даже не знаю, к счастью, к сожалению, потом это все проходит, и наступает зачастую другая крайность. Бросают все абсолютно и пускаются во все тяжкие. И вот поэтому выбрать какую-то середину всегда людям бывает непросто. Но мне бы вот еще о чем хотелось сказать. Бывает, что к священнику подходят люди как раз, вот, которые говорят о том, что ну, не нужны вроде бы нам материальные блага, духовное главное. Батюшка, на работу собираюсь устраиваться, и ни одна даже вакансия. На какую работу лучше устраиваться? Что должен священник отвечать на этот счет? Я обычно отвечаю, что там, где больше зарабатывает, там, где больше денег дадут. Почему? Потому что вот в связи с тем, что бытует мнение, что христианин должен от всего отказываться, почему-то считается, что он и от работы должен отлынивать тоже. И, к сожалению, среди наших вот прихожан, христиан, не так много людей, которые есть, конечно же, это и достаточно ну, большой слой, которые бы были бы состоятельными в жизни, было бы у них хорошее крепкое хозяйство, хорошее ремесло в руках, хорошие финансы, денежки бы были, а как-то вот так вот, как-то немножко болтаться туда-сюда, нигде не прикаянным, не устроенным, вот это вроде бы считается делом вполне нормальным и даже духовным. И это тоже крайность. С одной стороны, мы знаем, что вот есть такое западное, прежде всего, протестантское влияние о том, что материальное благополучие, успех в делах – это показатель того, что эти люди благословлены Богом, что они избранники Божии. Прежде всего, это в кальвинизме, конечно же, проявилось. Гораздо в меньшей степени в католицизме и уж совсем немного в православии. И даже в одно время стоял вопрос, что а нужно ли православие для развития России? Потому что не лучше ли нам стать какими-то там кальвинистами тоже? И тогда дела у нас пойдут на лад. Но православие, оно ведь разное. И порой мы не самые лучшие образцы его для себя берем для примера. Вот есть у нас направление в православии, называется старообрядчество. Старообрядчество – это православные люди. Мы это тоже должны знать с вами и помнить. И вот я помню, читал описание, не помню уж, кто из писателей говорит о том, что вот едешь по деревне, ну, дореволюционно еще все, и смотришь, изба крепкая стоит, поросенок тут в луже, ребятишки в сапогах бегают, хозяин тут чего-то строгает, делает. Так и знаю, говорит, живут раскольники, старообрядцы. Едешь дальше, избенка кривая, забор то и гляди, и мужик то в луже вместо поросенка лежит. Вот и ребятишки все в одних рубахах без портков бегают. Так и знаю, вот этот православный здесь живут.
Но здесь же можно списать не на материальные блага. Я часто слышала о том, что у старообрядцев очень строго с алкоголем, и никакого алкоголя. И даже вот я помню, что когда я училась в университете, мы ездили на экспедиции филологические собирать фольклор, и действительно те деревни со старообрядцами, они всегда очень такие там молодежь, подающая надежды, в отличие от нашей обычной молодежи, которая уже, к сожалению, там в 15-20 лет, это уже печально.
Я думаю, что не переходя там в старообрядчество, не обязательно там креститься двумя перстами, но как пример какой-то, как образец, хорошим-то вещам можно и поучиться. Про алкоголь правильно, потом ведь трудовые навыки. И еще очень важный момент. Старообрядцы испытывали ведь трудности в своей жизни, в своем существовании. И бывало так, что они, ну, как бы своих лучших представителей отправляли, что называется, на заработки, для того, чтобы он получил деньги, разбогател и помогал общине.
Вообще это очень удивительно, потому что, согласитесь, существует стереотип о том, что старообрядцы, они вот из прошлого века вылезли, где-то в землянке живут, ничего у них нет, а тут оказывается не так.
Они достаточно успешно вошли в 20 век у нас в России, и многие предприниматели наши, они заводчики, то, что называется капиталисты того времени, это были тоже старообрядцы. И если бы не революция, ну, как бы, знаете, может быть, и по этому пути и пошло дальше развитие страны. Об этом, кстати, вот писал в статье того времени священник наш православный, отец Сергий Булгаков, философ, что можно там добрые примеры и образцы найти к такого правильного отношения к материальному благополучию, к труду, к благочестию. Я думаю, что, может быть, мы лучше будем образцы для себя, примеры брать не из каких-то таких крайностей православных, а вот если мы вот оттуда будем брать, то, я думаю, будет это очень неплохо, потому что даже вот для храма, для прихода, для церкви очень важно, чтобы прихожане были люди, состоявшиеся, чтобы они, что называется, и себя могли прокормить. А это, кстати, очень важный показатель того, что человек на правильном, в том числе и духовном пути идет. И, с другой стороны, могли отщипнуть что-то и чадам своими близкими, нуждающимся, и храму Божьему тоже помочь и пожертвовать. Ведь по-хорошему вообще община должна... Мы сейчас ведь часто живем, приходы живут за счет захожанок, это известно. Люди приходят, заказывают, ставят свечи, они как бы такими... Или совершают крещение, какие-то требы зачастую, не бывая вообще в храме никогда, зайдя вот один раз окреститься, венчаться. И порой бывает горько священнослужителям совершать такие службы, потому что он видит, что люди-то, в общем-то, почти неверующие, далекие от веры достаточно, но встает материальный вопрос. А вот денежки вот нужно вот туда, вот сюда, вот на храму требуют достаточно большие расходы все ж таки. И, что называется, немножечко наступив на свою совесть, священнослужители без особого энтузиазма совершают эти службы. А если бы сами прихожане все бы это делали, конечно, не надо людей из храма там выгонять, пришли, но, по крайней мере, священнику уже было бы свободнее, что называется, вольготнее. Он бы не потакал бы вот этим всем таким вот вещам, а чувствовал бы себя более уверенным. Я вот помню, началась перестройка, и отец Владимир Воробьев, московский священник известный, рассказывал о том, что они упросили настоятеля, тоже отца Владимира тогда, убрать все ценники с прихода. Никаких там ценников, никаких там цен за треп и прочее. И говорит, и он согласился. И говорит, в первый же месяц мы оказались на полном нуле. Вообще ни копейки. Были какие-то пожертвования, но вот такой вот ответственности прихожан, христиан за храм, за свой приход оказалось, что нет. Она просто отсутствует, ее не воспитывали. Ведь воспринимается церковь зачастую до сих пор людьми как своего рода дом быта, такой, где его обслуживает человек, деньги заплатил, будьте у меня добры, обслужите. А я думаю, так все-таки не должно быть. И дай Бог, чтобы наши прихожане, братья и сестры во Христе, трудились и могли материально сами себя содержать, близких своих, и общине помогать, приходу. И через это, через вот свою такую добрую жизнь, благочестивую и сдержанную жизнь, они, глядишь, и дадут пример окружающим людям, потому что если вот приходят иногда люди в храм и увидят, что называется, это так вот не очень такие для них приятные вещи, то они повернутся, уйдут, скажут, христиане, все какая-то голодранцы какие-то собрались в храме, что-то бездельники, вот ничего сделать, заработать не могут. А если у нас ведь порой вот пиджачок, галстук, это редко даже человека в храме увидишь, такого вот прилично, так скажем, одетого. Я помню, православная книга вышла, и на ней молодой человек сфотографированный, галстук, пиджак, и держит Священное Писание, Библию, и все были уверены, может, так оно и было, но что это протестант какой-то, сразу же видно по фотографии, хорошо одетый, выглядит хорошо, ухоженный, умытый, все, это не православный, это протестант.
Да, вот еще насчет протестантов я хотела сказать, вы уже немножко затронули эту тему, о том, что, ну, все мы знаем, да, что протестанты считают собственное благосостояние финансовое, это благословение Божие. Если у тебя жизнь складывается праведным образом, то Господь тебя награждает финансово. Если же ты финансово нестабилен, значит, где-то ты грешишь очень сильно, и благодати Господней на тебе нет. И вот в последнее время это учение стало распространяться и распространяться. И я даже встречала, что некоторые православные преподаватели тоже об этом говорят и рассказывают. Они приводят пример с притчи о праведном домоуправителе, который только приумножил богатство. То есть они говорят о том, что все в этом мире принадлежит Богу, да, с этим же никто не будет спорить, никто. И все твои вещи какие-то, это тоже все принадлежит Богу. Тебе оно дано во временное пользование, твои таланты, твои какие-то доходы. И вот ты должен, как праведный домоуправитель, послужить этими талантами, этими вещами Богу и приумножить их тоже. Но в это время, когда ты будешь это приумножать, ты должен не забывать, что это все принадлежит Богу, что ты здесь только менеджер, так сказать, а твоего ничего нет. Как только ты начинаешь забывать, что твоего ничего нет, что это, начинаешь себя хвалить, то все, денежный поток тебе иссякает. Вот пока ты помнишь, что это все Божье, и особенно хорошо, пока ты отдаешь какую-то десятину, какую-то часть этого на благотворительность, и очень важно именно в церковь, то Господь продолжает открывать шире и шире этот денежный поток. На самом деле это очень забавно в том плане, что с одной стороны, когда ты начинаешь слушать эту теорию, кажется, что очень все так складно, хорошо, логично, но когда идут вот эти рассуждения про денежные потоки, которые там шире, уже, это, конечно, уже немножко смешно, на мой взгляд. Я даже вот расскажу вам, батюшка, у меня есть цикл сектоведения, наши слушатели это знают, и мы с батюшкой, с которым я веду этот цикл, поучаствовали в марафоне библейского миллионера. Он так себя и называет, что я библейский миллионер, и за 4 лекции я полностью переверну ваше христианское сознание и умножу ваши доходы в 30, 60, а то и 90 раз. Но мы не могли пройти мимо, да, чтобы не умножить доходы в 90 раз. Вот, ну вот нам рассказали вот такие вот истины про денежные потоки.
Я тут, наверное, нельзя вот это все сказать, что все это действительно, как вот правильно говорили, что, что это ерунда все, что это не это, этому не должно быть места. Если воспринимать вот жизнь и в том числе материальное благополучие как дар Божий, и что мы должны им правильно распорядиться, это, в общем-то, правильно. Другое дело, что я бы вот включил бы в этот ресурс не только материальные вещи, но еще и вещи духовные. Потому что наша душа, наши духовные возможности, способности, они тоже требуют развития и тоже нуждаются в том, чтобы мы их приумножали. А здесь такой происходит, может произойти конфликт. С одной стороны, душа говорит, надо поступать так, а материальные потоки говорят, нет, вот надо все-таки вот так вот нужно поступить. И как вот здесь быть? И помнить нужно, и, что если духовное богатство, материально как бы оно не было замечательным, но рано или поздно оно отнимется, и в Царство-то Божие не войдет. Вот вы знаете, однажды от священника одного я хорошую вещь услышал, интересную. Он советует спрашивать почаще, что вот если вы прикладываете к чему-то большие усилия, то вы спросите себя, а вот эта вещь войдет в Царство Божие или нет? И вот, скажем так, наши материальные какие-то заслуги, да, умножения, они войдут, окажутся в Царстве Божьем? Нет. А вот это вот войдет в Царство Божие? Нет. А это войдет? Это да, это входит. И вот это такое неплохое мерило того, стоит ли вот этим вещам уделять серьезное внимание или все-таки куда-то их немножечко ставить на задний план. Я думаю, что здесь, пожалуй, лучше даже начинать не с денежных потоков, а человеку со своей души. Потому что если его душа она как-то облагораживается, то он понимает, что есть у него призвание в этой жизни, в том числе призвание и трудиться. И не обязательно, что этот труд будет сопровождаем материальным благополучием. Вот на мой взгляд, если простой дворник работает за самую там, небольшую оплату даже, но честно исполняет свой труд, то он исполняет вот это свое призвание, предназначение в своей жизни, не имея никакого при этом богатства, никакого благополучия, а только на ту зарплату, которую ему выделяют. И поэтому вот это же откуда вот это все, если вы такой умный там или благочестивый, то почему вы такой бедный? Такая вот дурацкая есть вот присказка, которая многих людей смущает, но она ведь построена на алчности, вот это все на жадности человеческой. И опять же, вот она на тех ценностей такой тщеславия, конкуренции построена, что вот нужно все это делать и приумножать, чтобы быть как все, быть лучше других, на соревновательности какой-то совершенно дурной. И вот поэтому христианину порой нередко бывает вот эти две вещи совместить. Как вот в одной голове, а в одной голове две вещи никак не укладываются, много. Либо Господу служить, либо мамоне, вот как-то вот вместе оно никак не получается. И материальное, чтобы было, и духовное, это не так-то просто в человеческой жизни сделать. И поэтому иногда мне люди, которые занимаются то, что называется бизнесом, приходят и спрашивают, особенно вот у нас говорят, бизнес и вера христианская, две вещи несовместимые. Как быть? Ну, есть люди, как вот вы говорили, что они считают, что вполне совместимые все ж таки, потому что если мы вот будем вот так вот, но, к сожалению, если вот поглубже все ж таки вот в эти вещи посмотреть, то я думаю, что духовное благо, оно должно стоять на первом месте. И если оно терпит ущерб от материальных каких-то наших забот, то они должны отодвигаться все-таки на второй план. Вот знаю людей, вроде бы бизнес идет, развивается, но приходит и говорит, батюшка, ну для души-то места не остается. Вот знаете, вот даже на природу некогда сходить. Я становлюсь таким рассякими и черствым, и прочим, и все об этом больше думать начинаю. Как быть? Я хочу сократить немножко свои доходы, поменьше этим заниматься всем, чтобы жить поспокойнее. Вот вроде бы глупость ведь, правда? Деньги в руки плывут, нужно дальше развивать бизнес-то, надо стараться. А человек раз и останавливается. И, по-моему, он правильно делает, потому что не только вот в гонке за прибылью состоит человеческая жизнь. Пора, как говорили раньше, я надеюсь и сейчас, что называется, и о душе подумать.
Батюшка, а вот еще вопрос, связанный с карьерой. Причем, если мы не говорим о карьеристах, да, которые именно вот им очень важно добиться всего, стать каким-то большим начальником, а вот просто человек осознал, там, когда закончил школу, свое призвание, свое любимое дело. Вот он занимается, отучился, от простого подмастерья начинает, да, и потом совершенствуется. И если он хороший профессионал, если он действительно этим занимается, если его душа горит, то ему и деньги за это начинают платить хорошие. Такое часто бывает, и он, получается, и выше по должности, и выше становится, но как бы это же получается тоже, что он увеличивает свои доходы, что он хочет. Его спрашивают, что хочешь дальше развиваться? Он говорит, да, я хочу дальше развиваться. И деньги, это получается только как побочный эффект, да, за то, что он горит своим делом. Но, тем не менее, факт в том, что по карьере он растет, а у нас карьерные достижения тоже не сильно одобряются в православной среде.
Вот есть такие шутливые законы различных там юмористов о том, что человек достигает уровня своей компетенции. Есть люди, и немало, да мы все такие примерно, когда мы уже не можем расти по карьере. Потому что если, да, вот человек справляется с одной деятельностью, его ставят выше, поручают ему больше, тут справился еще выше, и вдруг он перестает справляться. А пост, он все-таки уже большой занимает, и не всегда его оттуда сгонишь, с этого поста. Это называется достичь своей компетенции. То есть все, наступил предел. Поэтому вот очень важно увидеть вот свой уровень, что для тебя как, предназначено, что для тебя лучше. Я вот говорю, что лучше дворником простым трудиться и получать от этого и удовольствие, и делать свою работу хорошо, чем, я не знаю, начальником ЖЭКа пойти, но бестолковым, там и не очень хорошо справляющимся со своими обязанностями. То место, которое ты занимаешь, вот нужно как-то, что ли, развивать его не вверх, не карьеру, а вглубь. То есть иметь ремесло в руках и стараться доводить его до совершенства. Я думаю, что это очень хорошее занятие. У нас немало людей, которые стремятся поступать в университеты. Даже огромное количество поступает, а потом работают продавцами в магазинах. Так лучше уж может сразу же учиться на хорошего продавца магазина, специалиста, который покупателями может и знает, как с ценами все, и усталость какую-то в работе преодолеть и так далее, чем вот стремиться ставить перед собой те цели, которые, ну, не его это, не для него это все.
Но это же тоже вот завязано на материальном, потому что дворником, да, вы хорошо рассуждаете, можно поговорить о том, что нет плохих профессий, любая работа, хорошая работа, но стыдно говорить потом, а я дворник.
А почему стыдно?
Ну, как-то не вот стыдно? Непрестижно. Начальником ЖЭКа
более
престижно.
Говорю, что вот эта гонка у нас людей подхлёстывает, в основном через средства массовой информации, подхлёстывает их те люди, которые продают товар, чтобы сбыть его. И мы, люди, ведутся на это, на все, и ставят перед собой несбыточные цели, там и кредиты там берут, и одежду стараются более дорогую, и все прочее. Христиане должны быть людьми особенными. Вот как-то нужно не из этой струи все-таки выходить христианам. Именно так вот и считать для себя, что мы христиане, и поэтому мы, ну, что называется, отсеиваем для себя те ценности, которые считаем правильным. А то, что мы считаем, навязывается нам, мы должны от этих вещей отказываться. Я думаю, вот это совершенно правильный подход. И вот такое отношение, оно не противопоставит нас окружающим людям, потому что люди все равно будут трудиться и делать, но оно, ну, не сделает нас рабами, что ли, вот этого общественного мнения, вот этой моды, которая существует сейчас. Вот сегодня буквально передачу начал слушать, моду на омоложение. Все молодиться, молодиться нужно. Тоже модная вещь. Вот, то есть современное общество, оно достаточно сложное. И как ни странно, оно даже более способствует жизни христиан, чем это было 100 лет назад или 200 лет назад. Тогда люди были все одинаковые и должны были подчиняться общему какому-то мнению. Сейчас оно имеет слоев много общества. И такой слой. Вот люди там, не знаю, спортом, и жозники, или как они называются, эти там еще чем-нибудь занимаются. И вот место есть для христиан. И никто туда покушаться не будет, особенно уже не лезут, не тычут, не указывают, как христианам жить. И поэтому мы должны, христиане, сами свободно построить свою жизнь христианскую так, как мы считаем для себя полезным, нужным, правильным, и чтобы она была жизнью христианской, то есть во спасение и тела, и души, и материальных богатств.
Большое спасибо, батюшка, за нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Всего доброго вам, дорогие братья и сестры.